Дорогие друзья и коллеги, значит, мы должны завершить нашу пленарную программу, поэтому мы несколько раньше вас собрали, на 15 минут. Вот, и у нас доклад Михалины Михайловны Шибаевой, это Московский государственный университет культуры, да, феномен эстетизма в контексте русского модернизма. Пожалуйста, Михалина Михайловна, спасибо.
Поскольку на возрасте есть университет, то я встретил его на возрасте, я решил применить свое сообщение традиции цитирования, то есть традиции, которую я как-то раньше называлась. И первое, 15 минут. Значит, все же мы знаем, но не получили чувство, как я все услышал. Начать наше время, чертили на минуты, и оно уйдет. Рядом с Александром Блоком, как уже отношения с ним, Петр Августович Тихонин. На каждом Великой войне все мы жили в кризисе. Кризисом религиозного, политического, эстетического, эротического сознания. И, наконец, ныне существующий кризис. Плодотворно работающий Владимир Карлович Кандер, его идеи того, что артистизм, театральность характерны, как показывает исторический опыт, для любого слова традиционного мировоззрения. Вот, собственно говоря, мы эти три аппаратные показатели для того, чтобы еще раз напомнить всем нам общее название нашей международной конференции, посвященной особенностям преломления и актуализации идей эскатологии и иудаизма в различных формах культуры, в том числе и так вот, последовательно сообщение, с которым я вам хочу поговорить. Феномен панэстетизма не сводимый к культу красоты, а тем более изысканности, хотя бы как утверждение этой ценности был сильно выражен в русской политике, обнаруживает себя в ряде аспектов. От инновационно-экспериментального до подземно-игрового. И все это замкнуто на глубоком образовании канона перемен. На закате 19-го столетия, а затем в помощи первого века, развитие национальной философской мысли и появление нового интеллектуального строя политического выражения ценностного отношения к последним вопросам бытия, были сопряжены с рядом проявлений кризиса рационализма и становления постклассической философии. Иррационализм и пессимизм Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, как и панэстетизм Оскара Уайльда, в немалой степени способствовали тому смещению смысловых акцентов, как и мира и концепции человека, которые обусловили конфигуративность культурного пространства отечественного общества. Оба настроения молодых мертвецов, как называл своим поколением Дмитрий Мережковский, оказался своеобразным элементом оптимизации инновативных тенденций. Я имею в виду всем известную эстетизацию эстетических, космологических и теологических мотивов, художественное экспериментирование, пробу в области соединения языков искусства с религиозной верой и достижением философской мысли, исповедание манеры самопрезентации творческой индивидуальности, подземного отношения игровым поведения, мировоззренческой и творческой политики в обеих сферах самосознания культуры, философии и искусства. Как писал Сергей Маковский в своих мемуарах «На Парнасе серебряного века», нам, русским, под революционную эпоху, опять, как и в древнем язычестве и в пору христианского средневековья, захотелось повернуть божественный смысл красоты, обернувшись назад, по завету ближайших предков и на свой христианский восток. И потому, начиная с 90-х годов 19 века, философская мысль едва поспевала за перипетиями замысловатой игры, искусства и религии. Ярко проявляло себя и пафосное отношение к перспективам преображения жизни на основании культурного творчества в лице его формы. На мой взгляд, общим моментом для мыслителей и деятелей искусства этой эпохи является возможно отношение человека с миром природы и культуры. Вероятно, поэтому не случайно, что тема странствий, как одна из тем русской литературы, из жанра повествовательного описания и авторского комментария впечатления об иных городах и весях, странах и народах, у Карамзина, Пушкина, Гончарова, в пору модерна обретает иное поэтически-романтическое звучание, что особенно заметно в стихах и символистов, и английского. Но, предположим, у всех на слуху, и в памяти, предположим, Блоковская, и помните, в нашей бухте Солнце была зеленая вода, которая заканчивается случайно на нашей карманной «Найди в мире куда один стран», и мир опять представлен странным, запутанным в цветной туман. Вот эти грезы, пусть даже протяжение, когда не было компьютера, когда не было возможности, но было воображение, как мы все знаем, продуктивное. Была совершенно потрясающая интуиция, и плохо не нужно было отправляться в дальние страны, чтобы почувствовать вот этот мир, окутанный, запутанный цветной туман. И зачем он был, как мы все знаем, Николай Степанович Гумилев, который под чужим именем смог оказаться и в Африке, и в ряде других мест. И вот этот его мотив странствий, мы это знаем и в цикле «Капитана», и во многих других поэтических текстах, он, конечно, был формой пантеизма, панэстетизма, то есть ухода в эстетическую сферу, подобно тому, как это делали стоики, еще в пору эллинизма. Причем вот по творчеству Гумилева, частично Мандельштама, и, наверное, других их современников, видно, что тема странствий переплетается еще с одним мотивом, очень дорогим для эпохи предреволюционных катастроф и катаклизмов. Это ценность тайны. Это надежда на то, что, как писал, помните, Гумилев, что не все пересчитаны звезды и что наш мир не открыт до конца. Вот этот мотив странствий и надежда на то, что почему это не сводилось к восхищению только экзотическими какими-то вещами, там, которые, скажем, просматриваются у того же Гончарова в «Африкате палаты», а это была мировоззренческая установка на ценность тайны, мистического, и это понятно, потому что весь контемпоративный культурный контекст Серебряного века, он вне мистического элемента и вне культа интуитивных озарений, и вот трудно представить, что существует, как бы, когда что-то из него выпадает, и он не совсем предстает нам во всей полноте. Панэстетизм являл собой и одну из форм демонстративного предприятия романтически ориентированной деятельности искусства, массива проявлений, как писал Волошин, утилитарно-технического и низкого. На стыке 19 и 20 веков на творчество многих, ну, исключая на футуристов, конечно, ощутимо влияло понять, это я уже цитирую Максимилиана Волошина, запачкаться об эту фабричную мещанскую жизнь, которая заполонила все формы жизни. И мы, художники, отступили перед мещанством и провозгласили индивидуализм как догмат неслияния с жизнью. То есть как бы с прозой жизни, с низкой прозой жизни. Но это то, что потом Марина Цветаева будет говорить о том, что есть люди, которые умудряются быть, возвысить до бытия и наоборот, бытие трансформировать, девальвировать быт. Вот одна из этих идей, она попадает, конечно, Серебряным веком, и это объясняет нам, почему они саму жизнь рассматривали как разновидность творческого процесса, а сама биография человека и его жизненный путь призван быть произведением. Чтобы об этом писали не только мастера, как бы, тех политических цепов, которые занимались художественным экспериментированием, но и, скажем, такой религиозный философ, как Сергей Лукács, который поддерживал эту идею жизни творчества как разновидности художественно-технического работы. Утопический мотив утверждения спасительной роли красоты пронизан не только потребностью эстетического наслаждения, но и сакрализацией идеи гармонии, воплощался в текстах и религиозно-философского, и художественного типа. И эту тенденцию можно объяснить словами Петра Михайловича Достоевского, который задолго до появления модерна писал: «Потребность в красоте развивается на любовь тогда, когда человек в разладе с дисциплинностью, с дисгармонией, в борьбе». Таким образом, ум мировоззренческих ментальных исканий обусловил особый интерес к проблеме выразительного, то есть эстетического. Здесь я хочу сказать, что незадолго настойчиво Алексей Федорович Лосин подчеркивал, что понятие эстетическое не сводимо к прекрасному и даже к возвышенному, потому что речь идет об эстетическом, как о разнообразии выражения отношения человека к любым граням жизни, к любым граням проблемного пространства, и, собственно говоря, все художественное экспериментирование Серебряного века, как, наверное, и сейчас, в наше время, это есть поиски той выразительности, которая окажется адекватной тем испытаниям, тем предощущениям, которые испытывают тот или иной субъект в своей деятельности. И, в общем-то, вот этих, этот дух мировоззренческих метаний и исканий обусловил эстетическому, и поэтому многие деятели эпохи модерна, как писал Брюсов, не только приезжали о гармонии, но и стремились всем своим творчеством помочь осуществлению истинной красоте. Я имею в виду его большую статью «Ключи тайн», написанную в 1904 году, опять слово «тайна», где он писал: «Искусство есть постижение мира иными и рассудочного путем. Искусство то, что в других областях мы называем откровением». И в этом смысле можно сказать, что панэстетизм, как феномен вот этого контекста, под представленной структурного контекста эпохи модерна, он по существу, конечно, он сопряжен и с мотивами эсхатологии, и с мотивами утопическими, и в какой-то мере, конечно, с идеей поэта как пророка и жреца. О чем я еще скажу? Художественный аспект панэстетизма проявляется в том, что в это время поиск национальной идеи и мотивы мессианства актуализируется более интенсивно в сфере искусства. Не только мир искусства в лице Александра Минуа, но и многие яркие представители русской мысли и художественного творчества могли сказать о себе: «Во мне слишком громко говорит вера в спасительное дело искусства как таковое, вера в то, что искусство совершает само по себе свою миссию». И в философском художественном пространстве Серебряного века поэтому вот проблема осуществления миссии художественными средствами сливается с проблемой субъекта творчества. И символисты, и гуманисты принимали тезис Владимира Сергеевича Соловьева о том, что художники и поэты опять должны стать жрецами и пророками. Для чего? Чтобы способствовать воздействию на реальную жизнь, исправляя и улучшая ее согласно известным идеальным требованиям. Вот данное самоощущение выражено почти всеми поэтами того времени, не только поэтами, тем же Федором Соловьевым, с него, там, на Козельска, и Герб, ну и пять других книг. Но я приведу просто четверостишие Дмитрия Сергеевича Мережковского. Ты сам свой Бог, ты сам свой ближний, укуши собственного творцов, будь бездны верхней, бездны ближней, своим началом и концом. И вот этот тезис Мережковского трансформировался в разнообразие эстетических проявлений так называемого демонстративного субъективизма. Это была одна из самых играющих веков. Скажем, Хёйзинга в своем «Флоре» считал и считает, что посвящение, эпоха посвящения, особенно во второй его половине, была вот такой классной игровой. Но вот Серебряный век, может, в чем-то и перекрыл, у него было больше возможностей, больше образцов. Вот это, так сказать, эстетическое проявление демонстративного субъективизма. Что я имею в виду? То, что вы без меня хорошо знаете, это масочность, это осознанное эпатажное поведение, это стилизация. Одно Зинаиду Гиппус можно вспомнить, ее позиционирование в салоне вместе с Дмитрием Сергеевичем Мережковского. Можно вспомнить фрагмент из фильма «Зеркала» о Марине Цветаевой, о Марине Ивановне Цветаевой. Фильм начинается с того, что Коктебелем, Селяна Волошина воспроизводится одна из трагедий древнегреческих, и сам предстает Волошин как один из участников этого действия. Стилизация, которая, собственно говоря, не обошла до того, в том числе и тем более футуристов уже о журналистике просто и говорить. Да, как бы неудобно. Масочность, она рассматривалась как элемент осознанного такого творчества. Николаем Гумилевым, поддерживаясь стипулон. Но что это такое, вот масочное сипотажное прочтение, как и стилизация? Очень хорошо, я хочу вам напомнить, об Вере Ивановне Андреевне Ахматовой в своей «Войне героя». Этот Фауст, тот Дон Жуан, Депертута, Ио Канан, самый скромный северный главный, и убийцы Дориана, и все жертвы своим Дианам, твердо выученный урок. Пропускаю Вячеслава Иванова, который в эмиграции проинтерпретировал этот момент, и перехожу еще к одному завершению. В том, вот различные грани фалоэстетизма, они проявились, конечно, во всех видах искусства. Но больше всего, на мой взгляд, они способствовали тому явлению, которое вывело Россию действительно в мировое пространство не только своей русской литературы, а феноменом театра среди русского искусства. Я имею в виду художественное экспериментирование, режиссерское экспериментирование, у истоков которого стояли по существу, вот если так говорить, блестящие дилетанты. Потому что если мы возьмем Николая Житанченко, если мы возьмем Александра Таилова, если мы возьмем того же Николая Евреева, никто из них не хотел ничего, не знал о зов, что называется, профессиональной режиссерской профессии, но по интуиции, по каким-то своим установкам, они смогли опередить время. Единственное, что я говорю так, что это рекорд по счету, и вот эти огромные достижения в сфере театрального экспериментирования, которые замкнули на себе, и демонстративный субъективизм, и различные формы синтеза мистических, интеллектуальных, религиозных исканий, они, собственно говоря, раскрывают нам неизбежность, наверное, закономерность такого явления русской культуры, как панэстетизм. Для завершения, без комментариев, стихи растут, как звезды и как розы, как красота, ненужная в семье, а на венце и на розы один ответ, откуда мы спим. Мы спим, и вот сквозь каменные плиты небесные гости, четыре небеска. О мир пойми, певцам во сне открыты закон звезды и формула цветка. Написано в 1918 году, через год после катастрофы Марины Ивановны Цветаевой.